В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Количество обманутых дольщиков в 67 регионах России составляет 39 950 человек. Проблемных жилых объектов – 714. Такие данные привел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень на заседании профильной комиссии Минстроя 31 марта. Тем временем в Госдуме обсуждается законопроект о выплате гражданам компенсации из Фонда защиты прав дольщиков в случае признания застройщика банкротом. Насколько эффективным будет подобное решение проблемы? Должно ли вообще государство вмешиваться в ситуацию, связанную с обманутыми дольщиками? Или они должны решать свои вопросы в судах? В студии «Радио Свобода» депутат Московской городской думы Андрей Клычков и представитель инициативных групп обманутых дольщиков из Москвы Александр Чичваркин. Он представляет дольщиков из жилищного комплекса «Царицыно» и председатель некоммерческого партнерства «Защита прав дольщиков жилого комплекса на Новогиреевской, 5» Дмитрий Кузнецов. На видеосвязи из Нижнего Новгорода дольщица жилого комплекса «Квартал Европейский» Людмила Королева. Более 10 лет за купленное жилье борются дольщики комплекса «Терлецкий парк» в Москве. Строительство двух многоэтажных корпусов на Новогиреевской улице началось еще в 2006 году, а сам проект тогда назывался «Московские окна». В 2008 строительство было остановлено из-за нехватки финансирования. Стройку возобновили лишь в 2014 году. К тому времени у жилищного комплекса изменился заказчик, подрядчик, название и план проекта. Новые организаторы строительства удвоили этажные здания, посчитав, что таким образом решат проблему с имеющимися соинвесторами. В результате застройщик набрал столько же новых дольщиков, а дома недостроены по сей день. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин встретился с дольщиками Терлецкого парка, и вот что они рассказали.
Моя история началась где-то лет 13 назад, потому что я жила в Тюмени до этого. Затем я переехала в Москву, и тогда я еще работала. И я рассчитывала на то, что я вложу деньги, и на эти деньги куплю квартиру, и через 2-3 года я смогу в нее переехать и жить. Я вложила деньги, но до сих пор ничего не произошло, то есть мои планы не осуществились. И вот эти все 13 лет, они были наполнены тем, что мы встречались с чиновниками, мы ходили по судам. 800 семей задействованы в этом и потерпели вот такой ущерб большой.
Вот это тот самый дом на Новогиреевской улице, будущий ЖК «Терлецкий парк». В 2015 году, в июле месяце, мы купили там трехкомнатную квартиру. Мы многодетная семья. Дом должен был сдаться четвертый квартал 2016 года. Ключи по договору мы должны были получить до 1 июля 2017 года. Ну, как вы видите, дом даже не сдан, разрешение на строительство закончено, документы не в порядке.
Некоторые чиновники из правительства Москвы, в частности, руководители жилищного комплекса города Москвы, вчера в эфире одной из радиостанций заявил о том, что мы сами виноваты в том, что выбрали квартиру, повелись якобы на дешевое жилье, и выбрав квартиру в этом жилом комплексе, Терлецкий парк, мы сами в этом виноваты. Однако инвестиционный контракт с застройщиком заключило правительство Москвы. В лице департамента строительства. И я уверен, что они наверняка изучали финансовые документы и смотрели. Значит, нужно тогда исследовать коррупционную составляющую. Мы подали документы о признании нас потерпевшими в качестве по уголовному делу. Под предлогом проведения экспертиз пытаются изъять оригиналы документов. Понимаете, если у нас изымут оригиналы этих документов, то и вдруг где-то они потеряются. Следователи, если что, для информации менялся уже 3 раза по делу с 2013 года, с 2012. Если потеряются документы, то мы вообще останемся без всего. И мы никогда не докажем, что мы приобретали эти квартиры.
У людей 3 детей. Ипотека, кредиты, съемное жилье. Там по 8 человек в однушке, в двушке у родителей, у тети, у дяди. То есть люди продали последнее, единственное жилье, как это сделали и мы. И люди продолжают платить кредиты на несуществующую вообще квартиру.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии депутат Московской городской думы Андрей Клычков и представители инициативных групп обманутых дольщиков из Москвы Александр Чичваркин и Дмитрий Кузнецов, на видеосвязи из Нижнего Новгорода Людмила Королева. Ну вот скажите, с вашей точки зрения, вообще государство должно ли вмешиваться в ситуацию, связанную с обманутыми дольщиками, если этим дольщикам на протяжении многих-многих лет говорят, как вот здесь правильно отметил герой сюжета, что вы сами виноваты, надо было тщательнее выбирать застройщика, надо было лучше думать, прежде чем куда-то вкладывать свои деньги, в конце концов идите-ка вы в суды и в судах и разбирайтесь. Давайте, наверное, начнем с вас. Дмитрий, я так понимаю, что ваша история длится уже около 10 лет, наверное.
Больше. Я отвечу на ваш вопрос очень просто. Значит, перед тем, как люди понесли деньги, было постановление правительства города Москвы, в котором было написано, что данному инвестору разрешено привлекать денежные средства граждан для строительства данного объекта. Причем данный объект строился в «Московские окна», для, так сказать, по инвестконтракту с Министерством обороны. То есть это государственная структура, военные получали в этом комплексе.
Надежнее не придумаешь, казалось бы.
Я когда покупал квартиру в 2007 году, я очень досконально изучил все документы были в порядке. Но я не мог в то время предположить, что когда придет Сердюков руководить Министерством обороны, он ликвидирует заказчика строительства. Ликвидирует заказчика строительства, были утрачены земельно-правовые отношения, ну и так далее. То есть вся цепочка была порвана. Мы несколько лет боролись с Министерством обороны, чтобы заказчика назначили. Его назначили. Через год этого заказчика снова ликвидировали. Ну, в конечном итоге назначили нужного заказчика. Но к тому времени, к сожалению, поменялся земельный кодекс, в котором земля должна быть оформлена на инвестора. На инвестора федеральную землю оформить, вы знаете, ну, очень сложно. Значит, и, ну, в данном случае нам помог министр обороны Шойгу. Мы пикетировали Министерство обороны, они нас услышали, нас пригласили, ну, они пообещали, что мы сделаем, оформим землю на инвестора. Они выполнили свое обещание, да, земля была оформлена, казалось, все, можно строить. Но при этом правительство Москвы, которое вот сейчас вот нас так обвиняет, да, значит, старому инвестору, на которого с 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, с которым с 2012 года дело, значит, в арбитражном суде дольщики его банкротят. Они ему, фактически мошеннику, разрешают увеличить этажность проект почти в два раза. При этом мы...
Набрать новых людей.
Ну, естественно. При этом мы обратились в правительство Москвы, во все структуры, о том, что этого делать нельзя. А мы к тому времени, дольщики, уже оформили право собственности на долю в объекте незаконного строительства. Мы понимали, что если мы этого не сделаем, нас, в общем-то, в конечном итоге выкинут оттуда.
Спишут.
Да. Написали всем, что вы не имеете права это делать, без согласования с нами. Статья 247 Гражданского кодекса. Ха-ха. Мы собственно, да, нас никто не слышал. Причем мы точно написали, что будет вот такой сценарий, что данный инвестор не достроит, будут новые обманы дольщики, только еще в большем размере. Угу. Нам не поверили. В результат то, что мы имеем сейчас.
Типичная практика для московских властей, с вашей точки зрения?
Смотрите, она типична не только для московских властей, а в принципе для всех регионов. В Москве, может быть, даже несколько по-другому, потому что и дольщики, и люди, кто их пытается защитить и встать на сторону дольщиков, они имеют, ну, наверное, ближе путь до тех или иных структур, хотя многие из них закрывают глаза на все нарушения закона. Здесь есть главная особенность, которая позволила в 2012 году сдвинуть с мертвой точки вопрос дольщиков, не всех, но хоть часть, это вопрос как раз-таки согласование правительства Москвы, ну и любым другим региональным правительством, инвестконтракту, где есть в обязательном порядке графа о том, что инвестор отвечает перед правительством, в данном случае региональными властями, по обязательствам, а региональные власти имеют право его контролировать. И мы сейчас попадаем в ситуацию, когда мы приходим с вопросом в исполнительную власть, почему вы не контролировали, почему вы допустили недобросовестного застройщика, почему допустили увод денег. Им, безусловно, тяжело отвечать, что они нарушили закон, по сути. И сейчас все наши действия, которые проходят, вот митинг прошел выходные, один дольщиков, до этого еще дольщики выходят. На самом деле дольщики выходят постоянно, пикеты, митинги. И И главной задачей становится заставить власть исполнить закон.
Собственные законы.
Собственный закон. А исполнить его можно только в одном случае, в одном виде точнее. Либо направить бюджетные средства на приобретение или достройку жилья, либо создание условий, при которых в разумном порядке, не в рамках процедуры банкротства, будут применены соответствующие меры к застройщику и возвращен либо объект собственности, либо финансовые средства для дольщика.
Ну, давайте мы об этом чуть позже поговорим. Я сейчас хочу подключить к нашему разговору Людмилу Королеву из Нижнего Новгорода. Она дольщица жилищного комплекса «Квартал Европейский». Насколько мне известно, Людмила, вот ваш застройщик, который так до сих пор вам не выдает обещанные квартиры, он известен не только в Нижнем Новгороде. Есть дольщики и в других регионах, которые от этого же застройщика пострадали.
Да, здравствуйте. Дело в том, что дольщики есть и в Московской области, это ЖК Булатниково, и в Волгограде, это аналогичный нашему проекту, там он называется «Парк Европейский». И в нашем городе, в общем-то, это не только один жилой комплекс, это также жилой комплекс в Новинках, это Нижегородская область, где обманутых дольщиков на порядок больше, то есть там несколько тысяч человек.
А сколько вас всего вот сейчас человек, у которых проблемы с этим застройщиком? В чем суть вашей проблемы и что вам говорят чиновники?
Вот смотрите, у нас в жилом комплексе порядка 400 дольщиков жилых помещений, то есть на 4 дома. Плюс у нас есть парковки и офисные помещения, то есть в общей сложности это более 500 дольщиков. Как обстоят ситуации по стране, я говорю, это больше 1000 дольщиков. Не могу вам точное даже количество назвать. Что нам говорят чиновники? Самые разные у них ответы. Нам говорят, что мы сами виноваты. В последнее время это звучит все чаще. Чем больше звучит наше недовольство, тем чаще звучит, что мы сами виноваты. Нам говорят, что был очень сложный проект, и компания в процессе строительства, помимо кризиса, столкнулась с тем, что ей нужно было переносить инженерные сети, что обнаружилось, что слишком узкая улица, на которой стоит этот дом, и пришлось как-то там очень сложным образом вести стройку в стесненных условиях, что не было поставлено оборудование, предусмотренное в проекте, пришлось вносить изменения в проекте из-за того, что не было поставщика. Нам совершенно непонятно, почему это не было предусмотрено компанией-застройщиком на начальном этапе. То есть это все свидетельство непрофессионализма застройщика. При этом ему продолжают выдавать в нашем городе землю, в нашей области. Почему так происходит? У нас есть ответы от власти. Власть говорит, что ведь это выдаются земли под строительство застройщиком, хоть и тем же, но на другое юридическое лицо. И мы как бы никак повлиять не можем на это. При том, что, в общем-то, до этого, в 2013 году еще говорилось на совещании с данным застройщиком, что если вы не достроите жилой комплекс «Квартал Европейский» в течение года, никакого больше строительства в Нижегородской области вы не увидите. Сейчас на порядок больше обманутых дольщиков.
У вас же губернатор там Нижегородской области господин Шанцев, который одно время замещал мэра Москвы, правильно я понимаю?
Да. Именно он нам сейчас говорит о том, что мы сами виноваты в своих проблемах, что мы заключили договор с коммерческой структурой. Но учитывая объем денежных средств, это же, я не знаю, если брать уголовный кодекс, так это считается особо крупное мошенничество какое-то. Почему власть не подключается к этой проблеме активно? Причем не подключается именно на местном уровне. Президент уже говорит о том, что это проблема, которая стоит внимания власти. К нам уже приезжал 27 марта на совещание в Нижегородском Кремле депутат Государственной Думы Сидякин, который курирует вопросы долгостроев. И он, я цитирую, сказал, что у него волосы дыбом встают от нашей ситуации. И при этом на местном уровне власть продолжает нам отвечать, что мы сами виноваты.
Скажите, пожалуйста, вот вы конкретно сколько времени уже ждете свою квартиру?
Я вложила деньги в августе 2011 года. Соответственно, в общей сложности жду больше 5,5 лет. Дом должен быть сдан уже 3,5 года.
Спасибо большое, Людмила. Мы еще вернемся к вам. А сейчас, ну, для того, чтобы завершить картинку, все дольщики в разных ситуациях оказываются, я хочу рассказать об истории, с которой столкнулся Александр Чичваркин. Вы меня поправите, если я что-то неправильно расскажу. Я так понимаю, что вот проект жилищного комплекса Царицын, он был начат в 2006 году, когда московские власти решили заняться финансовым оздоровлением предприятий, занятых в производстве переработки зерна. В Москве у них были большие долги, они многие были убыточны, и долги перед городским бюджетом, в частности, за 14 миллиардов рублей перевалили уже вот, на то время. Шансов вернуть их практически не осталось, и тогда чиновники решили: передадим мы тогда вот все имущество этого предприятия, вместе, включая землю, в частные руки, они пускай там, на месте вот этого, этих предприятий, построят жилищный комплекс, привлекут соинвесторов, и таким образом и долги погасим, и новым жильем людей обеспечим. Речь идет о стройке на территории Московского комбината хлебопродуктов, да, жилого комплекса там. Но в результате вот сейчас, спустя почти 10 лет, 5841 обманутый дольщик.
Ну, на самом деле, 5841 человек, это находится по данным реестра зарегистрированных договоров, это в отношении которых не выполнены обязательства. Среди них это дома, которые уже имеют просрочку более 2,5 лет, так и дома, которые еще только планируется сдать в этом году. Если брать первоначально инвест-контракт, который еще заключался при Лужкове, да, так и было. То есть, соответственно, данный проект затевался для реструктуризации долгов перед бюджетом города Москвы в размере 14 миллиардов. Но изначально планировалось построить только Царицын-1, да, потому что у нас микрорайон, он состоит из двух
комплекса,
частей. Да, два комплекса фактически. Один – это Царицын-1, другой – Царицын-2. Царицын-2 появилась на самом деле с приходом нового мэра Сергея Семеновича Собянина. Да? В 2013 году, когда у нас на объекте начались проблемы, мы пошли к чиновникам Москомстройинвест. И тогда же мы конкретно прямо им заявили, что, ребята, не надо давать Царицына-2, пока не достроят Царицына-1. На что нам был дан конкретный ответ от чиновников, от руководителя Москомстройинвеста, который занимался по работе с дольщиками. Это Безус Олег Юрьевич. То есть он нам конкретно сказал: ребята, молчите, вас достроят. Вас, именно это он говорил, Царицына-1. Но на наш вопрос, что будет с Царицына-2, он промолчал. При этом одним из пунктов договора, как мы сейчас понимаем, было именно разрешение строить Царицына-2 в обмен на то, чтобы застройщик расплатился со всеми долгами. То есть фактически деньги, которые дольщики уже заплатили, и которые были предназначены на стройку, и согласно 214 ФЗ, они должны быть только на стройку. Правительство Москвы их забрало.
Слушайте, ну вот все истории, о которых мы говорили, у меня складывается такое ощущение, что они похожи чрезвычайно. Это перекладывание, вот случились проблемы на стройке, и началось перекладывание из одного неблагонадежного кармана в другой, еще более дырявый, с привлечением все новых и новых людей. Скажите, пожалуйста, Андрей Евгеньевич, почему на это не реагируют правоохранительные органы? Они-то куда смотрят? Но если можно предположить, что здесь речь идет о мошенничестве, такого масштаба развивается в рамках крупного федерального центра, как город Москва, или такого крупного города, как Нижний Новгород, и еще гуляет-гуляет по другим регионам, почему же не остановить-то вот этот спрут?
Здесь, может быть, немножко пошире осветить. У нас за последние 17 лет три этапа, или, скажем так, три момента, когда возникали крупные объекты обманутых дольщиков. Первый – это 99-2000 год, еще были в начале 90-х, но там единичные объекты. Второй – это 2008 год, кризисное явление, 2008-2009 год. И вот третий – сейчас. 2014, 2015, 2016 годы. И возникает проблема, что налицо состав преступления, на самом деле, и мошенничество, и должностных преступлений в том числе. И получается, что мы, обращаясь в любую инстанцию правоохранительную, начиная с Следственного комитета, прокуратуру, МВД, мы получаем отписки с нежеланием квалифицировать то или иное деяние по подсудности ведомства конкретно. Если в 2012 году нам удалось попасть на прием к Вострыкину и убедить его сформировать следственную группу, куда входили бы представители Следственного комитета и МВД, и позволял им мошенничество с учетом должностных преступлений просто квалифицируют в рамках одного уголовного дела. И что-то начало двигаться. Сейчас у нас возбуждены уголовные дела. Вот я готовясь к сегодняшнему эфиру, посмотрел, у нас где-то до 10 уголовных дел по московскому региону. Угу. Но опять-таки, каждое уголовное дело другому роде. В ряде уголовных дел возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц. Инвестконтракт, конкретная фамилия директора, конкретный факт, зафиксированный Росфинмониторингом увода денежных средств, а это, оказывается, неустановленное лицо. И есть дольщики, которые не понимают, а кто они тогда. Их называют соинвестор. Вот эта история «идите в суд, доказывайте свою правоту». Но она уже просто выглядит издевательством, потому что людей, которые под контролем государства должны были получить свое имущество, им говорят: «идите в суд, вы в рыночной экономике живете». Появилось новое сравнение. Если у вас угоняют машину, вы же не требуете от государства машину. Но, понимаете, логика-то она, может быть, логика есть, но когда государство, правительство допускает преступника или условия, не обеспечивая безопасности...
Ну, скажем, не преступника, а недобросовестного застройщика.
Здесь есть две части. Помимо кризисных застройщиков, причем их, как практика, показывают много. Объектов много у кризисного. То есть, когда один начинает строить, кредитуется и начинает по всей Москве или там регионам строиться, и начинает обваливаться все сразу. И у них морозится все. А есть вторая часть застройщиков, это так называемые мошенники. Изначально они реализовали схемы золотых стройматериалов, там песчаные пирамиды называются, то есть покупка в Аргентине, в Бразилии, кирпича, песка, гравия. По документам все чисто. Они купили, но в 10 раз дороже, чем это могло бы здесь. Денег нет, извините, никто не кому не должен. Поэтому сейчас одной из форм или задач, которые мы вместе с дольщиками ставим, это действительно реальное расследование уголовных дел. В Москве я знаю одно уголовное дело, которое расследовали правильно и всем было все понятно. Это энергостройкомплект М, Кручинин, 11-й микрорайон Южного Тушина. Он приходил в Мосгордуму и кричал, стуча кулаком по столу, что я никому ничего не должен. Через месяц его арестовали, он сел, уже вышел.
Но с другой стороны, ведь известны истории, когда люди, дольщики, те же соинвесторы, они говорят, не надо нам никаких уголовных дел, потому что вы сейчас, предположим, посадите этих застройщиков, и мы тогда вообще ничего никогда не увидим, потому что, ну что они там из колонии, поскольку нам будут по 1,5 рубля каждому выплачивать компенсации, давайте вы сделайте так, чтобы они свои обязательства выполнили, достроили бы эти объекты.
Я вот, может, здесь дополню, пока коллеги выступят. У нас есть в рамках уголовных дел, помимо посадить или просто дать толчок деятельности организации, потому что возбуждение уголовного дела обычно стимулирует к работе, поиску денег и так далее.
Удивительно.
А есть вторая часть. Мы на наших мероприятиях пригласили представителя Росфинмониторинга. И вот на основании запросов дольщиков через депутатские запросы только по московскому региону они сейчас осуществили 18 проверок. Где прям от первой копейки до последней копейки понятно, куда ушли деньги. Их даже искать не нужно, они есть. Номера счетов, номера банкоматов, где снимали деньги, номера лиц их снимавших. Это форма просто получения этих данных
для расследования. Да, но для того, чтобы вернуть эти деньги, нужно полноценное судебное разбирательство.
Вот уголовное дело как раз-таки в этом случае и является подспорьем, когда можно проследить всю цепочку и понять, где находятся деньги дольщиков.
Угу. То есть все-таки надежды есть?
Как Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме.
Вот так вот.
Поэтому, значит, сразу вам скажу, что иллюзия на то, что, значит, если уголовное дело не будет заведено, то этот мошенник достроит, мы не питаем. Вот вы говорите, значит, сейчас президент Российской Федерации на протяжении нескольких лет дает поручение по проблеме обманутых дольщиков. Вы думаете, московские власти его выполняют?
Значит, вот на первом. Ну, президенты майские указы издают.
Нет,
но еще много чего делают.
Есть конкретно, да? Вот, допустим, в 2011 году было поручение. Я по этому поводу прихожу в Москонстройинвест и говорю: вот так и так есть поручение, вы будете исполнять, ваш объект не проблемный. То есть, манипулируя вот этими, значит, понятиями, проблемный, не проблемный, можно уходить от решения проблемы. Сейчас, вот в прошлом году, 3 августа 2016 года, вышло поручение президента 1520, где четко прописано, что нужно сделать, чтобы, значит, закрыть эту проблему старых, именно старых дольщиков. Организационные, там, административные, финансовые, там, комиссионные меры. Там, для этого должна быть разработана дорожная карта, так называемая.
План график, действий.
План действий, да, по каждому объекту. Срок был, как вы думаете, январь 2017 года. Значит, вот я был 22 марта в Минстрое, и что я увидел в этой дорожной карте? Значит, куратор этой программы Минстрой. По всем объектам, в том числе по нашему, один пункт. Написано, значит, данный комплекс будет достраиваться силами существующего застройщика, срок 17-й год. Значит, застройщик банкрот. 17-й год, там техники строительной вообще на объекте нету. Значит, процент достройки там, ну, 40%, к примеру, там 50%, да? Это, то есть, формальный подход к, значит, поручению президента. Кто за это ответит?
Я не знаю, вы вот. Меня спрашиваете.
Нет, я не вас спрашиваю.
Как предлагают ответить дольщикам?
Ну да, я так понимаю, что, скорее всего, ему приходится отвечать, тем более, что известно, в регионах дольщики кооперируются в некоторых, где речь идет о не многоэтажных каких-то домах, а там малоэтажные застройки, и они еще довкладывают свои какие-то личные средства, собираются в строительные кооперативы, переоформляют вот эти договоры и уже буквально своими силами достраивают, да, эти дома.
Да, но по новому законодательству... Да, и раньше было, сказать, вот власти толкали нас на организацию ЖСК, что людям, я вам скажу по опыту, я не знаю таких ЖСК, которые в конечном итоге были достроены. Дольщики до сих пор могут.
А невозможно, потому что земельный кодекс изменился в 2006 году, который не позволяет ЖСК получить на бесконкурсной основе земельный участок. А на конкурсе они априори не могут его получить, соответственно, они строить не могут, разрешения не выдают.
То есть такой замкнутый круг.
Поэтому инвестор приходит и занимается простым вымогательством. С вас еще 2 миллиона. Не хотите, мы не будем достраивать. Мы напишем, что у нас все расходы сошлись, извините, экономика изменилась.
Да, но есть же 214-й федеральный закон, который, в принципе, должен был помочь многим, и многим действительно помог. Во всяком случае, сейчас в рамках этого закона можно требовать застройщика, который вовремя не исполнил свои обязательства, какой-то неустой, выплаты неустойки. И в претензионном порядке, если что, идти в суды. Это вообще насколько успешно и перспективно, Александр, с вашей точки зрения?
Это бесперспективно.
Почему?
Потому что новый закон, он затрагивает только тех граждан, в отношении которых первый договор долевого участия в конкретном объекте был заключен не раньше 1 января 2017 года. Соответственно, все договора, которые были заключены ранее, не подпадают под этот закон.
Подождите, мы сейчас говорим про 214 закон или про
ФЗ? Да нет никакой реализации.
Нет,
практика нулевая. Практика нулевая, этот закон на самом деле не реализуется.
А ты сейчас вот, Александр, может,
да. Нет, смотрите, значит, если брать наш объект ЖК Царицына, значит, уголовное дело, по которому, по факту мошенничества, мы пытались завести больше года, соответственно, данных, которые мы предоставили в УБЭП, было, как нам сказали, на 10 посадок. По факту мошенничества. Но надо учитывать то, что застройщики собирают огромные суммы денег. Суммы миллиарды. То есть наша ситуация, вот в нашей ситуации, застройщик собрал больше 60 миллиардов.
Со всех вот
со всех дольщиков, да. Соответственно, на строительство пошло только порядка 17 миллиардов. Все остальные деньги были выведены. Более того, к нам обратился один из сотрудников налоговая инспекция, который проводил проверку нашего застройщика в городе Пушкино. Он в дальнейшем был уволен в связи с прогулом, как ему обосновали. Но по факту он отказался подписывать те акты, которые ему принесло начальство. Угу. По факту он выявил вывод денег в офшоры. Эти информацию мы попытались донести до ГСУ, попытались донести до УБЭПа. И вот только сегодня его приняли, и только сегодня...
Ваше заявление?
Нет. Именно этого человека. Его допросили, и, соответственно, его данные пошли выше. То есть, как нам было сказано, что сегодня УБЭП Южного административного округа передает эти материалы замминистру МВД.
Но учитывая сложившуюся в России правоприменительную судебную практику, вы, наверное, не удивитесь, если в итоге какое-нибудь дело возбудят как раз против этого человека, который пришел свидетельствовать о нарушениях.
Еще раз, еще раз могу сказать,
я что не исключаю.
Да, на самом деле слишком много денег они собирают. И учитывая степень коррумпированности нашей власти, мы
я
пришли
хочу
к тому, что сейчас видим.
К Людмиле Королевой, она с нами на связи из Нижнего Новгорода, дольщица жилого комплекса квартал Европейский. Скажите, пожалуйста, вот вы у себя в Нижнем Новгороде, кто-то, может быть, из дольщиков пытался, воспользовавшись 214-м законом, потребовать какую-то неустойку, писали либо претензии застройщикам, ну, с надеждой на то, что когда-нибудь, может, строительство закончится, а вы еще и компенсации соберете, ну, ремонт на эти деньги сделаете, может.
Да, надежда была. У нас десятки таких обращений. То есть на первых этапах, когда еще были первые сроки просрочки были, это 2011 год, 2012 год, они платили неустойку. Те, кто первые пошли обращаться сразу, они получили какую-то неустойку. На данный момент уже десятки обращений, исполнительные листы не исполняются. То есть на счетах застройщика нашего практически 0 рублей. Они, чтобы как-то делать вид, что они что-то выплачивают, на всех дольщиков, которые обращались в суды, какую-то определенную сумму в месяц отправляют, и сейчас вот по последним данным 200 рублей за месяц получают люди. То есть там много сотен тысяч у них в исполнительных листах есть, они получают 200 рублей в месяц. Это при том, что у нашего застройщика «Квартстрой НН» ООО, у него на счетах по нулям, они у самого застройщика в целом, то есть это понятно, что есть же генеральный там застройщик, они снимают офис в центре города. Как-то класс машин у них не поменялся за кризис, нисколько не снизился. Зарплату им есть чем платить, правда, не подрядчикам. У нас на объекте подрядчикам зарплату не платят. Подрядчики уходят и еще тоже подают на них в суд. Получают исполнительные листы, которые тоже не исполняются. Никаких денег подрядчики не видят. И кто с ними после этого будет работать на стройке?
Ну и на что вы надеетесь вот в этой ситуации?
Мы уже на данном этапе, вы, может быть, знаете, объединяемся, вот ищем друг друга. Это тоже непросто, я вам скажу, 400 и дальше более дольщиков найти и скооперировать их действия. Мы подписываем массовые обращения, петиции, в том числе президенту. В общем-то, у нас обращались неоднократно к представителю президента, ну, губернатору, естественно, в Минстрой, в прокуратуру. Прокуратура все, что может для нас сделать, это сделать предупреждение, предостережение вынести нашему застройщику. От этого нам, естественно, ни горячо, ни холодно.
Ну и мы на сейчас... митинги вы ходите, насколько
да,
я понимаю.
Да, мы выходим на пикеты. У нас было уже 2 пикета прошло за это время. Первый был 1 марта, второй 2 апреля. Мы готовы выходить еще, если наш застройщик не начнет вести себя соответственно своему имиджу, который он в интернете так красиво представляет. И результатом первого пикета стало то, что нас хотя бы увидели. То есть раньше нас не видели в упор. От застройщика нельзя добиться ни графика работ, нельзя добиться, чтобы он пустил на стройку, и это нужно пробивать, просто пробиваться с боем туда. Хотя мы как-то должны контролировать ход работ. Вот я вам хочу сказать, что за год они сделали меньше 10% работ по одному дому. Меньше 10%. И вот сейчас, чтобы нас признали обманутыми дольщиками, нужно, чтобы 9 месяцев стояла стройка. То есть фактически один раз можно кирпичик положить на стройки за месяц, и мы уже не обманутые дольщики.
Ой, спасибо. Да, спасибо большое за вот этот ваш комментарий, потому что я хочу понять, откуда берутся эти цифры и как люди становятся обманутыми дольщиками. Потому что вот по официальным данным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 39 950 человек в России сейчас обманутых дольщиков. Ну вот в одном комплексе Царицын их 5 с лишним тысяч, да, в Терлецком парке там у вас
944,
вот здесь в Нижнем Новгороде. Ну то есть как-то не складываются цифры.
Да, можно даже проще. Москва. Вот 24 объекта, это из тех, которые нам известны, они являются, ну, более-менее озвучены проблемными, 29 тысяч, причем не человек, а семей. Угу. Потому что это лукаво, несколько статистика, что 39 тысяч человек. Легко умножаете это на 3 и получаете реальную цифру. А 39, на самом деле, спорно. Московская область – 7 тысяч, Санкт-Петербург, Ленинградская область – 44 тысячи. Это по конкретным поименованиям конкретных объектов. Поэтому вот в Москве лукавая статистика заключается в следующем. До последнего времени было 600 с небольшим дольщиков в Москве. Угу. При том, что их 29 тысяч, в одной Царицыно 5 тысяч. Угу. Но действительно, сидит охранник, один кирпич или будка стоит, значит, объект не проблемный, он работает. Ну, и по всем объектам, в принципе, такая же технология.
А для чего вот это делается, я не понимаю. Если государство уже решило считать этих обманутых дольщиков, если уже оно решило каким-то образом вмешиваться для того, чтобы как-то людям помочь, да, с их проблемой, зачем они вот это все делают? Зачем вот эти формальные какие-то признаки? Нет, да.
Можно я свой опыт расскажу? Значит, мы пытались, моя семья пыталась попасть в реестр обманутых дольщиков с марта 2015 года, потому что, согласно 403 приказу Минстрой, да?
Минрегиона.
Соответственно, было как, что если с даты ДДУ прошло 9 месяцев, то гражданин имеет право встать в реестр обманутых дольщиков.
ДДУ – это договор долевого участия.
Да. Соответственно, мы собрали все документы, отнесли их в Москомстройинвест, мы получили отказ. Значит, отказ на том, что у нас не хватает каких-то документов. После чего мы обжаловали это дело в суде. Суд признал, что отказ неправомерный. После этого мы подали апелляцию в Мосгорсуде. Да? Точнее, даже не мы подали. То есть Москомстройинвест опять отказал на основании решения еще одно раз и подал апелляцию в Мосгорсуд. Да? В Мосгорсуде еще раз прошло одно решение, и, соответственно, опять суд признал о том, что мы правы. Мы опять идем в Москомстройинвест, и нам опять отказывают. Причем отказ...
Сколько времени у вас? То есть,
полтора года мы ходили.
Просто
ходили,
чтобы
и
вас
так
сосчитали.
Мы так и не встали. Больше скажу. Видя такое отношение власти, соответственно, мы... что у нас никто не мог попасть. Никто в этот реестр не попал. То есть максимум там 2-3 человека случайно попало.
Из вот вашего комплекса.
Да, из нашего комплекса. Причем на тот момент это уже тысячами. То есть считывались эти люди. И... Единственное, нам удалось пробить эту стену именно путем того, что мы стали писать обращение в прокуратуру массово от каждого гражданина, обманутого дольщика. Мы стали писать обращение в прокуратуру. Именно тогда началось движение, именно тогда начали вступать. На сегодняшний момент удалось попасть в реестр, вступить в реестр более 300 гражданам, вложившимся в долевое строительство ЖК «Царица».
Из 5 с лишним тысяч.
И вот они в статистике, да. 300 человек.
Да. Они попали в статистику, именно это учитывает наша власть.
Дмитрий, поясните, а что за это? Ну, если тебя сосчитают, что-то поможет вот сам факт нахождения в этом реестре?
Я понял. Значит, вот дольщики «Московских окон» принципиально не вступали в этот реестр, потому что понимали, что это просто профанация. А вот с начала этого года Москомстройинвесту, значит, вменяется, то есть его деятельность будет оцениваться от количества дольщиков в этом реестре. И тут мы сказали, все пошли в реестр вступать, чтобы проблема стала ясна. Угу. До этого она была вообще никому не нужна. А теперь, чем больше дольщиков будет в реестре, тем будет власть требовать от Москомстройинвеста принятия каких-то решений.
Нет, но вообще вот этот статус, он что-то дает? Какие-то преференции?
Сейчас он дает обязательства органов госвласти. И, ну, можно по-разному относиться, но все мы прекрасно понимаем, что проблема дольщиков решается, к сожалению, в нашей стране не в правовом поле. В правом поле они нас отправляют всех идти в суд. И в данном случае политическая воля высшего руководства является для них стимулом. И они изображают деятельность все это время, что мы включаем, исключаем, бьемся, не бьемся. Но когда настанет момент, им скажут, побежали. Они скажут, вот у нас 1000 человек, мы по ним будем бежать. И будут отчитываться. Поэтому сейчас дольщики, безусловно, прилагают усилия для попадания в реестр.
То есть это важно? Сейчас, да, вот людям, которые из других регионов у нас смотрят, им нужно добиваться того, чтобы включить
реестр? Нужно, но есть, понимаете, особенности. В Московской области, к примеру, принят закон о реестре обманутых дольщиков. Но только они до сих пор уже несколько лет, года 4, не могут определиться, кто этот реестр ведет. То ли это местное самоуправление, то это исполнительная власть региона. Вот так они футболят из стороны в сторону, и в итоге дольщики остались один на один с застройщиком и прокуратурой. Поэтому не везде, скажем так, этот реестр является панацеей, но с точки зрения подхода, безусловно, желательно, чтобы дольщики были учтены.
Или происходит, вот как нам рассказывала Людмила в Нижнем Новгороде, да, когда стройка фактически не ведется, а людей не включают, потому что раз там в полгода кто-то какой-то кирпич с одного места на другой переложил.
На самом деле не совсем так. В этом приказе Минрегиона, который 403, сейчас он заменяется приказом уже Минстроя, по-моему, 506, но начнет действовать с июля этого года. Там есть 7 критериев. К Кстати, при разработке вот этого механизма реестра, дольщики, я еще принимал участие в каком-то, в 2012 году, значит, в разработке данных критериев. Мы давали свои предложения, как это мы видим и как это должно решаться. Ну, естественно, нас, там, не, как всегда, не послушали, сделали по-своему. Но там есть 7 критериев. Причем для того, чтобы попасть в этот реестр, нужно соответствовать хотя бы одному критерию. Специалист Москонструинвеста, как всегда, показывает свою юридическую неграмотность. Приходят наши дольщики, допустим, если есть судебное решение о постановлении следователя о признании потерпевшего в рамках уголовного дела, все, ты прямой.
Уже обманутый дольщик.
Попадание в реестр. Начинаются сказки по поводу 9 месяцев и так далее. Какие 9 месяцев, ребята? Во-первых, если срок был обозначен 2013 год, как девушка рассказала, в Нижнегороде, Новгороде, 2013 год, так уже прошло не 9 месяцев, а гораздо
больше. Уже 4 года закончения
гораздо больше. Ну вот это от лукавого. Вот просто случай жизни. Дольщица с этим решением, постановлением пришла Москонтроинвест. Звонит мне, говорит, Дмитрий Геннадьевич, не принимают ее. Почему? Они требуют выполнения всех 7 критериев.
Ага, понятно. Я говорю, здрасте. То есть недостаточно одного факта возбуждения уголовного
дела. Я говорю, ребят, читайте внимательно приказ. Ну,
на самом деле, убедили, это просто показатель отношения властей. Если бы они хотели, то проблемы собрать и проверить даже дольщиков, их договоры, их наличие или отсутствие там, каких-то со стороны дольщиков нарушений, их бы никаких сложностей нет. Но они делают все, чтобы не принять. Тот же Хуснуллин по московскому, он отвечает за строительный блок, в том числе и Москонстроинвест под ним находится. Он с начала года уже 3 цифры назвал. Первое, дольщиков нет. Второе, количество дольщиков 1000 человек. Последнее, дольщиков 3000 человек. Но у него какая-то геометрическая прогрессия, она присутствует, но смотрим, просто когда она будет приобретать реальные черты. Угу. Пока они делают все, чтобы не заметить. Потому что даже сейчас дольщики совершенно обоснованно высказывают, что идея реновации 5-этажек в Москве, они, пожалуйста, готовы, но только поставьте условия предоставления жилья дольщикам, в том числе в рамках этой программы.
Да, а потом уже строите, перестраивайте 5-этажки.
И продавайте.
Да.
Я могу еще добавить, да, что когда вот мы столкнулись с этой ситуацией, у нас люди в октябре прошлого года пытались записаться на подачу документов на установку в реестр обманутых дольщиков. Москомстроинвест их записывал на июль этого года. То есть мало того, что соответствовать критериям, надо еще попасть туда, то есть записаться было. И вот именно как раз расследование деятельности Москомстроинвеста фактически помогло сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. Да, то есть и на сегодняшний момент практически любой человек может прийти и подать документы. Mm-hmm. До этого практически 9 месяцев надо было просто стоять и ждать, когда тебя соизволит пригласить подать эти документы.
Вот смотрите, я в самом начале передачи сказала, что сейчас в Государственной Думе находится законопроект, его правительство внесло. Я так понимаю, что речь идет о добавлении к уже существующему законопроекту о создании фонда защиты прав дольщиков. Этот фонд в России начал действовать с 1 января 2017 года, во всяком случае по документам. И предполагается, что все строительные компании будут какой-то процент от своих капиталов или, в общем, сколько-то денег оттуда отстегивать в этот фонд. Ну, по аналогии, как это с банками существует. И потом, если у одного застройщика что-то совсем плохо, то, значит, деньги из этого фонда можно выдать на достраивание проблемного жилья. А вот сейчас еще правительство плюс к этому предлагает предусмотреть возможность компенсации гражданам в случае, если застройщик был назван банкротом. Вот эта идея, с вашей точки зрения, насколько она перспективна?
Значит, эта идея, она, как прописана в постановлении правительства Российской Федерации 13.10 от 7 декабря 2016 года, где прописан и компенсационный фонд, и который будет помогать достраивать, и в том числе, кстати, компенсационные вот эти выплаты дольщикам. Ну, во-первых, для того, чтобы выплатить всем дольщикам, которые будут обмануты, денег этого фонда не хватит. Пока что по предварительным подсчетам в этом фонде получаются там небольшие суммы. И он начнет...
Про новые объекты, не про старые.
Да, да, речь идет о том, что это будет... Ну,
что в любом случае все люди, вот то, о чем говорили вы, да, Александр?
На всех не хватит. Значит,
то есть все люди, кто заключил свои договоры долевого участия, до 2017 года, 1 января, они вообще
не входят. Не вообще. Так в постановлении написано.
Ну, а вы, вот можно здесь аналогию в стране, как известно, с государством играть в лото это запрещено, в азартные игры не стоит. Начиная с МММ, хоть и не государственное, но по аналогии были созданы. У нас пенсионный фонд, мы пенсию получаем. У нас страховые компании страховали объект. Хоть кто-нибудь получил компенсацию на дострой этого объекта. Любая форма сбора денег никогда не приводила к решению проблем людей на местах. И мне кажется, все-таки...
Почему ОСАГО выплачивают вроде?
Немножко другие объемы и немножко другие обороты. И здесь как раз период, если это объекты 2013-2012 года, то есть 4-5 лет, просто не будет капитализации той нужной для того, чтобы вернуться и достроить объект. И самое главное, застройщика уже может не быть на самом-то деле. А возврат может быть по уровню 2012-2011 года, ну, если берем эту ситуацию в таком-то разрезе.
Да, Александр,
Елена, пожалуйста. На самом деле, читал я этот закон, и то, что меня насторожило, это приложение. То есть первым приложением это именно туда, куда можно тратить эти деньги. То есть какие фонды их вкладывать. То есть фактически получается, что закон создан не для того, чтобы помогать людям, а для того, чтобы собрать с них деньги и вложить в какие-то фонды. Вот то, что я увидел в этом законе.
Угу. А скажите, пожалуйста, а как вообще поступать с людям в ситуации, когда это жилье они приобретали на последние, там, не знаю, продали все, что у них было, еще добавили материнский капитал, или военнослужащие добавили свои сертификаты, или кто-то взял кредит в банке, а не дай бог еще и валютную ипотеку под это дело ему выделили. Вот этим людям в их ситуации кто-то может помочь сейчас реально? Или это все, это уже...
К сожалению, нет. Вот, по опыту, так сказать, общения с дольщиком нашего объекта, люди, которые, ну, они, в общем-то, брошены на произвол судьбы. Ипотеку выплачивать надо. Многие уехали по найму там, в Сибирь, на Дальний Восток, чтобы зарабатывать деньги и гасить, значит, и ипотеку гасить, и как-то кормить свои семьи. Вот дольщица выступала, которая приехала из Тюмени, она живет на протяжении всех этих лет у своих друзей. У одних, у вторых, то есть...
Кочует буквально.
Кочует, да, и вещей у нее нету. Вещи где-то в гараже у нее лежат, да, не знаю, что там уже от тех вещей осталось. И она кочует по своим друзьям. Хорошо, друзья есть, помогают. Вот, значит, и никто... Причем самое интересное, даже был такой эпизод, я не помню, какая, значит, канал какой-то вышел, и этот сюжет снял, говорит, давайте вот эту дольщицу, мы ей поможем. Ну, естественно, не помогли, это, в общем-то, все разняли, не помогли.
На самом деле, 80% дольщиков находятся именно в такой ситуации. А инвесторов, таких финансовых инвесторов, их крайне мало. И они обычно находятся
в сторонке. Тех людей, которые просто свободные, да, свои какие-то деньги решил вложить.
В воскресенье на митинге, ну, вообще для меня как бы вопиющая история, просто по-человечески. Женщина выступала, они из Беслана. Дети погибли в этой школе. Они приехали, видимо, уезжая просто из Осетии, купить квартиру и стали дольщиком. И вот просто люди находятся у большого разбитого корыта. И таких людей огромное количество. И когда вот мы рассуждаем, государство должно ли вмешиваться, помогать, на самом деле мы каждый раз слышим красивые декларации. Социальная политика, развитие института семьи, материнства и так далее. Но если вы не обеспечиваете даже получение жилья за деньги у недобросовестного застройщика, тогда какая социальная политика? Тогда кто должен помогать? Какие-то фонды созвать благотворительные, но это смешно в рамках всей страны, и никто никогда это не сможет. Поэтому сейчас, вот если немножко так от эмоций отходить, все те поправки, которые были в 214 закон, сам 214 закон, приказы, которые Минрегион и Минстрой выпускают, они, к сожалению, не имеют ничего общего с жизнью. С реальной деятельностью. Но наши попытки, я лично вносил и в Госдуму, и в Мосгордуму проекты, может быть, примитивные проект, как уйти от возможности хищения. Тот же самый банковский аккредитив. Дольщик вносит не застройщику с перспективы потери денег, а банку деньги, аккредитив. Банк кредитует застройщика, но банк в нашем случае не то государство коррумпированное или власть, которая позволяет ворам воровать. Банк-то проверит, куда деньги дели и на что они идут. Но тогда есть гарантия по застройке и дострой, и либо возврату денег. Но вот наши все эти предложения говорят, что вы не понимаете, что нужны свободные денежные средства застройщикам, поэтому они будут собирать.
Застройщикам ли нужны свободные денежные средства?
60 миллиардов ЖК Царицына – это два бюджета хорошего региона Российской Федерации.
Угу. Да,
и,
пожалуйста.
На самом деле, с 2013 года мы очень много встречаемся с чиновниками. И мне очень понравилось, даже не то, что понравилось, а возмутило отношение чиновников именно к дольщикам. Потому что на вопрос, что нам делать, куда нам обращаться, в префектуру Южного округа нам было дословно сказано следующее. Среди покупателей практически 80% – это не жители Москвы. Почему мы должны им помогать?
Помогать.
Да, почему
вы
должны
помогать? Вообще железная логика, на самом деле.
Последний
вы
пример.
Вы не местные, уезжайте. Вот приезжайте к себе в Тюмень, и пусть вам тюменские власти за то, чтобы в Москве не достроили квартиру, и помогают.
В прошлую пятницу, 7 апреля, на одном из радио выступал господин Хуснуллин, это заммэра по строительству, который фактически всех дольщиков сравнил с крепостными, обвинил в том, что они сами виноваты в том, что они вложились в эти проекты.
Да, ну вот об этом уже говорилось.
Отношение власти на плевательство.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я хочу еще раз обратиться к Людмиле Королевой. Она с нами на видеосвязи из Нижнего Новгорода, является дольщицей жилого комплекса «Квартал Европейский». Вот здесь мы говорили о вмешательстве или невмешательстве каких-то государственных органов в решение проблем дольщиков. Скажите, а каким-то образом вмешиваются ли в это там органы опеки, например? Ведь известно, что очень многие вот такие обманутые дольщики – это молодые семьи, у которых есть дети, которые, в общем, отдали последний материнский капитал, в том числе для того, чтобы получить, наконец, хорошее жилье. Вот как-то органы опеки пытаются ходить с вами в прокуратуру, поддерживать вас, какие-то бумаги дают, чтобы чиновники на месте помогли таким семьям?
Знаете, нет, даже приблизительно не было такого плана включать органы опеки в эту борьбу, потому что даже надежды нет такой, что они в нее включатся. Я вам больше скажу, даже те, у кого не было детей, уже имеют их. То есть сейчас ситуация такая, что дольщики, которые планировали свою жизнь в этом доме как-то, я имею в виду семью свою создавать, в том числе и я, они ютятся по углам на съемных квартирах. Я знаю дольщицу, которая выплатила вот недавно ипотеку за свою квартиру в квартале Европейском и взяла новую, чтобы было где жить. И никакие органы опеки, естественно, нет никакой надежды у нас.
Да, спасибо большое, Людмила. И правильно я понимаю, что главное вот в этой ситуации, да, как нам привели пример, ведь компенсации ни с кого не попросишь потом за то, что ты платил кредит, за жилье, которого у тебя нет, а сейчас взял еще один кредит, чтобы было где жить.
Совершенно верно. Вы говорили по поводу там неустойок и так далее. Я в курсе этих проблем, потому что наши дольщики пошли в суд, они выиграли суды, им суд им назначил неустойку, но денег-то у застройщика нету, он банкрот, на счетах ноль. У него по исполнительным листам 450 миллионов долга. То есть по закону дольщики вроде как могут, да? Но могут и получат это далеко разные, в общем-то, вещи. По банкам, по ипотечным кредитам это очень тяжелая история. Действительно, люди много лет платят ипотечные. Вообще банк в данной ситуации уходит от ответственности. То есть в такой ситуации он должен, наверное, какие-то давать реструктуризации этих, так сказать, кредитов и так далее, чтобы человек, который не получает, не может пользоваться своей квартирой, должен будет давать какую-то отсрочку платежа.
Но вы очень много хотите от банков. У них там и своих проблем хватает.
Мы очень много говорили сегодня про объединение. Действительно, дольщики по всей стране стали объединяться. Они создают общий интернет-сайт, обмениваются контактами. И мы запланировали на 25 апреля для того, чтобы как раз-таки сформулировать конкретные требования, посмотреть в глаза чиновникам и сформулировать пинок, который мы хотим, чтобы он толкнул.
Всероссийский
съезд дольщиков, который состоится в 14 часов в гостиничном комплексе «Измайлово».
Будет куда-то трансляция, видеотрансляция?
Безусловно, будем организовывать, да. Приглашены, начиная от президента, я сегодня по требованию дольщиков отправил обращение с приглашением Путина, или как минимум представитель администрации президента, Министерства строительства, регионального развития, московские областные власти. Я надеюсь, что мы к этому времени вместе с дольщиками сформулируем наш перечень требований, как то требование эмоционально-человеческого характера, так и основа на изменение нормативного правового порядка.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были депутат Московской городской думы Андрей Клычков и представители инициативных групп обманутых дольщиков из Москвы Александр Чичваркин и Дмитрий Кузнецов. А на видеосвязи из Нижнего Новгорода была тоже обманутая дольщица Людмила Королева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».